Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска, Архангельский глаз. И с вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Варвара.
У нас возникла идея поговорить о русскости как явлении, как чувстве, может быть, образе действий или чем-нибудь еще. И первый вопрос, батюшка, что такое русскость? Есть ли такое слово? Есть такое понятие? Это чувство, образ мысли, образ действия, явление?
Ну, это, наверное, все вместе, то, о чем вы говорите. Русскость – это то, что измеряется, наверное, духовной жизнью, духовным образом человека, рассматривающего себя как бы со стороны, одновременно понимающего себя как человека, принадлежащему к определенной культуре, с ее ценностями, с ее традицией, с ее мировоззрением, с ее, безусловно, так глубоким очень таким историалом. Русскость – это сообразность человека с его идентичностью, которая в наших предках сформировалась за несколько тысячелетий буквально. С крещения она приобрела такую выраженно сформулированную, консолидированную форму, когда русские стали людьми, которые, в общем, себя собрали в единое большое государство, собирали, точнее говоря, в течение нескольких столетий. Но русскость – это, прежде всего, я думаю, особая чувствительность по отношению к ближнему, любовь к Богу, способность быть милосердным и так далее. Это то, что мы, в общем, себе называем как нашу собственную личную реальность, в которой мы живем и которой очень дорожим, и которая нас так тепло-тепло согревает во время наших таких непростых будней повседневности.
А как это явление понимали 1000 лет назад, сегодня? Как его будут понимать в будущем? Есть разница?
Я думаю, разница есть. 1000 лет назад, когда крестилась Русь, люди, называвшие себя русами, русскими, они пришли к Богу, и для них стало совершенно удивительным, откровенным, широким, бесконечно красивым открытием. Открытием Христа с его предложением быть наследниками Царства Небесного. Русские очень быстро отозвались на это, не потребовалось никому прилагать усилия к тому, чтобы завоевывать огнем и мечом. Хотя историки некоторые предлагают разные версии происходившего. Так или иначе, за несколько десятилетий Русь из языческой стала Русью православной. И тогда для России, для Руси началась новая эпоха. Вот она, по большому счету, подвела черту между тем, что было до этого, и между тем, чего наследниками реальными являемся мы теперь. Спустя 1000 лет мы себя понимаем как люди, которые через веру, прежде всего, причастны к своей национальной традиции, к своей любви к Отечеству, к своей истории, осмысленному такому причастию. А в будущем, если русские сберегут веру, если русские сберегут свою культуру, тогда они себя сберегут. А если они поведутся на картинки или соблазны наших противников, врагов, подчас не агрессивно, так сказать, не очевидно агрессивно настроенных к нам, поведутся на чужое, тогда перестанет Русь быть той, какой она есть сегодня, тем более той, какой она была. Эти изменения неизбежны в русском человеке, в народе. Но пусть они все-таки приведут нас к новому святому образу Руси, о котором чаяли наши святые. Как говорил Саровский, через великие испытания Господь приведет Россию к великой славе. Хотелось бы, чтобы было так. Но этой славы надо быть достойным и нам, и нашим потомкам.
Вы связали два явления – русскость и вера. православные, они в какой-то момент становятся связаны. Можно быть русским и не православным? Могли быть наши предки до крещения Руси русскими, называть себя так?
Они себя так и называли, они такими и были, безусловно. И в конце концов их вот близость к вере позволила им принять православие через просвещение в нашей русской среде, на огромных пространствах, всем тем, кто жил тогда от Северных морей до Черного моря и на просторах вплоть до Сибири, включая ее, кстати говоря. Русские люди утверждали себя как труженики, воины, строители, землепашцы, строители прекрасных или великолепных белых городов, как называли иноземцы Русь в ту пору, страна белых городов. Городов было очень много, больше, чем в Европе было городов, каменных городов России. И это была такая бесконечно красивая земля, еще не испорченная человеческими немощами, населенная красивыми людьми, которые были чрезвычайно сильными и в то же время еще не христианами. То есть то великое предназначение, которое Господь о каждом помышляет, для них в ту пору было еще сокрыто. А когда пришло православие, тогда вот состоялось соединение великих сил человеческих, данных Богом опять же, и правды Божией, которая в конце концов русских сделала теми, кто они есть на самом деле.
А если бы тогда мы не приняли крещение, можно было бы говорить о будущем у русских людей? Остались бы они русскими?
Я думаю, что вряд ли. Скорее всего, их поглотили другие цивилизации, западная.
Или восточная.
Восточная, южная, наши соседи, которые свою такую мощную экспансию ни тогда не оставляли, ни теперь не забывают о ней. Потому что огромные территории, которыми мы наделены Богом, они для всего окружающего нас мира являются предметом и зависти, и нелюбви, и претензий бесконечных и так далее. Я думаю, что не состоялась бы Русь Русью, если бы она не обрела святости, если бы русские люди не обрели для себя открытие, которое сделало их свободными от греха и способными быть страной, уделом Божьей Матери, как иногда святые отцы называют нашу землю. России бы не было, она была бы просто раздробленным бесконечным числом малых или чуть больших государственных образований. Да и незачем необъединенным людям иметь такое пространство. И русским людям вряд ли пришлось оставаться бы русским, они, скорее всего, были поглощены соседями.
Вы сказали о таком свойстве святость. Это обязательное свойство русскости?
Да. Желание быть святым – это обязательное свойство русскости. И даже если человек сам понимает, что он грешен, что святость для него недостижима, сама по себе святость как категория, которыми оперирует человек, как свет, на который он ориентируется в своей духовной жизни, для русского человека является ориентиром, безусловным таким приоритетом. Недаром же говорят, если нет ничего святого у человека. Если ничего святого у человека нет, для чего он живет? И русский ли он? Несчастен такой человек.
А какие еще свойства обязательны для русского человека?
Милосердие, терпение, любовь, вера. И утверждение во Христе всех своих достоинств, которые необходимы человеку для того, чтобы достойно прости жизнь свою. Это и способность Родину защищать свою, и любить ближнего своего. И беречь традицию, беречь культуру, язык.
А есть место русскости в церкви? Вообще вопрос национальный.
Православная церковь, она вселенская. Но любая церковь преломляет через свой язык, через свою культуру, веру, прилагая к своему народу. Болгарская ли это церковь, сербская ли это церковь, русская ли это православная церковь. И в этой ситуации русская здесь не первична, конечно. В любом случае для нас первичен Господь, как источник всех благ и как тот, кто посылает человека на землю для его тяжелого и непростого жизненного пути, ожидая его в Царстве Небесном. Поэтому русская здесь, она вторична, но когда преломляется вера через культуру, через язык, через поэтику, через национальное, музыкальное, такое особенное звучание Слова Божия в церковной традиции, безусловно, это дополняет особым колоритом церковную жизнь. Такие слова есть у одного писателя. Он говорит: «Красота спасет мир, но истинная красота – это русское православие», добавлял наш великий писатель. И поэтому я вот совершенно с ним согласен. И когда в алтаре слушаешь херувимскую песнь во время литургии, и твое сердце умиляется настолько, что иногда не хочется, чтобы эта песня заканчивалась, так сладко становится сердцу, но ведь поется она на русском языке. И с русским мотивом, напевом русским. И думаешь тогда, если так хорошо на божественной литургии во время херувимской песни, то как же хорошо людям в раю. И вот все оно рядом, очень рядом. И наша русскость, она церковна очень.
Вы начали говорить про язык и про слово. Мы ведь обладаем единственной в мире той азбукой, которая была изначально придумана и сделана как язык богослужебный. Ни один другой язык не создавался как богослужебный. Это как-то нас характеризует по национальному, языковому, я не знаю, какому признаку.
Какая богатая тема, какая красивая реплика, Варвара. Единственный язык в мире, действительно, который был дан людям для того, чтобы они азбука, не для того, чтобы писали друг другу письма, а для того, чтобы познали Бога, это как раз русский язык. Правда, есть еще малые народы, которые по такому же принципу получили азбуку. Алеуты, например. Но это уже после русского. И вот наше такое богатство, особенная близость нашего слова к Слову Божьему, оно, безусловно, делает нас ответственным одновременно за его судьбу. И мне кажется, мы не очень бережно к нему относимся, мы не бережем его. Свидетельство тому такое сквернословие, которое разлилось там простором нашей страны, в устах наших молодых людей, которые осквернены и худым словом, и разными другими немощами. Но так или иначе, мы всегда можем к нему вернуться, к русскому языку. Мы в любой момент можем на нем заговорить, или взять Пушкина и почитать, или взять псалтырь и пропеть псалтырь на русском языке, на церковнославянском языке. И тот церковнославянский язык, та традиция, которую мы располагаем в такой полноте, в таком богатстве, он ведь лежит в основе нашего языка. И если мы хотя бы чуть-чуть потрудимся над тем, чтобы вернуться к этим основаниям, к этим камням, на которых строится вся наша культура, разгребем там, освободимся от лишнего, мы будем снова говорить как ангелы. Потому что это херувимская песнь, которая поется на церковнославянском, как бы, языке в алтаре. Она ведь поется так, как поют ангелы. И же херувимы тайнообразующие. И вот это все является частью нас. Это есть мы.
Вы сказали о светлой части русского человека. А может быть, мне кажется, но часто в современности, да, наверное, так было всегда, русскому человеку еще придают какие-то негативные черты. Вы о сквернословии вспомнили. Говорят же, что русский мат – это какое-то особенное культурное явление. Или русскому человеку придают качество какой-то необязательности, несистемности, там, в грубых словах выражают эти его качества. А русского человека символизируют то с медведем, то с водкой, с чем-нибудь еще. Как это в нас все уживается?
Я бы не очень согласился, точнее сказать, совсем бы не согласился с оценками нашей культуры, с нашим менталитетом. Как правило, люди говорят о каком-то особом пьянстве русского человека. Как раз те, кто больше всего пьет. Намного больше нас пьют американцы, англичане, французы. Вот. И мы как-то не колем им глаз этим, или немцы, допустим. Просто реально они пьют в год больше алкоголя, чем русский человек на душу населения. Мы тоже где-то недалеко от них, я думаю, но это не делает нам чести, безусловно. Только я думаю, что русскому человеку с такой широкой натурой и сильным внутренним здоровьем подчас не хочется себя веселить разбавленным красным вином, а хочется выпить что-то крепкого, чтобы как можно быстрее войти в состояние какой-то праздничности, что ли. А потом, потеряв берега, русский человек оказывается зависим от этих напитков, совершая много всяких глупостей и грехов на почве этой зависимости. А что касается медведя, ну-ка, если мы живем в медвежьем краю, и медведь наш сосед, вот, допустим, у немцев нет медведей, а у англичан тоже их нет, кто у них там? Козлы по горам скачут, да по полям, коровы ходят. Вот пусть они с ними сочетаются, если они на своем гербе изображают льва, а львов они видят только в зоопарках, то это говорит о какой-то странности такой геральдической символики. Ну и пускай они будут кем они хотят, только я думаю, что русский человек оклеветан, безусловно.
Он сам себя оклеветал.
Но нет, я так не думаю. Русский человек просто податлив на всякого рода разговоры о своей натуре, об иноземных каких-то оценках. Самое точное, по моему суждению, характеристика русского человека в полноте в такой изложена нашими писателями.
Достоевского.
Федор Михайлович, вот когда однажды я, будучи молодым совсем человеком, лет мне было 20, наверное, прочитал первый раз «Братьев Карамазовых», я вдруг понял, кто мы такие русские. Во всех этих четырех братьях вся русскость и заключена. От святости до подлости, от жертвенности до отцеубийства. Вот все, что мы в сердце своем носим, в своем сознании, в своей культуре, вот как раз в этих братьях, в Карамазовых, Федор Михайлович так ярко, красиво и показал. И мне кажется, надо читать нам нашу литературу, чтобы себя понять, свое достоинство. А если мы слушаем кого-то иноземного свойства, ненавидящего, презирающего нас или завидящего нас, ну, не стоит их оценки прикладывать к своему образу. Мы к себе гораздо более критично настроены подчас. Другое дело, чтобы это все было по существу, а не просто огульно там русского человека хаять за то, что видишь у него образ человека непоследовательного. Ну да, не очень-то мы последовательны по отношению какой-либо другой европейской, может быть, народу или нации. Только у нас и возможностей побольше. У нас и территории поширше, и речки поглубже, и воздух почище, и так далее. Поэтому мы иногда свою вот эту громоздкость, огромность прикладываем к своему образу жизни и не очень-то хотим быть мелочными, какими-то скрупулезными излишне. Вот, мне кажется, эта огромность сделала русского человека таким, какой он есть. А насчет того, что он неработоспособен или как-то там ленив, ну, давайте вспоминать, кто первый полетел в космос, кто построил величайшую цивилизацию, кто добился непревзойденных успехов в культуре. Нет ни одной страны, где бы... Ну, ни одной цивилизации нет, где бы родились такие, как художники, писатели, музыканты, поэты, инженеры, о которых знал бы весь мир. Весь мир, мало того, что знал, еще и был к ним близок. Ну, ни одна цивилизация не родила такого количества выдающихся совершенно для всего мира полезных и необходимых одновременно с этим людей в разных отраслях. От инженерных и научных всякого рода успехов до культурных и так далее. Поэтому это скрежет зубов наших противников вечных. Как противников России, собственно, так и противников христианства. Но мы знаем, о ком речь идет. Но одновременно с этим русский человек, он же еще и миролюбив очень. Ну и воинствен при этом одновременно, когда требуется для этого, для защиты Родины, взять в руки оружие. Это как раз про нас тоже. Поэтому широка Россия и широк русский человек. Как в своих, в своем величии, в своей святости, так и в своих мерзостях и ошибках, и склонности ко греху.
Вы сказали, что это характеристика оппонентов. А у оппонентов, вероятно, чувство страха возникает при виде русского человека, раз они дают такие характеристики. Русский человек, он что, страшен?
Да вы знаете, ведь на самом деле наши соседи, практически все, пробовали русского человека на штык, называется, да? Французы, немцы, финны, турки, кто там еще, австрийцы.
Монголы.
И все эти народы после всех этих серьезных столкновений с нами, кто в серьезном, японцы, кто в серьезных принял участие вот в борьбе с русским государством, с русским
миром,
народом, они претерпели колоссальные внутренние изменения. Произошли ментальные изменения настолько серьезные в них, что они перестали быть способными вообще к какому-либо такому прежнему своему воинственному состоянию. Где те немцы? Где те французы? Монголы где? Турки. И все прекрасно помнят, что такое воевать с русскими. Недаром Бисмарк говорил, не воюйте с русскими. Русские все равно придут за своим. И кто хорошую память имеет, тот это понимает. И какой смысл вот людям напоминать об этом, если они все прекрасно помнят сами. И бедные переживают эту внутреннюю коллизию, внутренних собственных немощей, поражений, катастроф. Они в своем национальном сознании с этим уже не расстанутся никогда. Ну, стоило ли им ходить на Москву, Наполеон? Вряд ли. А немцам зачем нужно было? И теперь ни те, ни другие уже не будут теми, кем они были когда-то. Не, пыжиться-то могут, конечно, что-то себя изображать. Но воевать-то они точно не возьмутся. Да и нет в их числе мужчин, способных взять в руки оружие в достаточном количестве. Это для них была национальная катастрофа всякий раз. И все об этом очень хорошо помнят. И вот теперь немножко там по-своему в наше, так сказать, либеральное время позволяют себе всякого рода реплики в наш адрес, прекрасно понимая, что обращаться за уроком к прошлому им самим дороже. Ну вот и теперь мы переживаем такую же пору, когда они вот думают консолидироваться, развернули против нас Украину, сделали ее проектом антироссия, часть Руси обернули против России. Конечно, это наше поражение в каком-то смысле. Да, это мы на краю сейчас собственной цивилизации находимся. Но зря они берутся за войну с нами. И кажется, уже многим понятно, но элиты думают иначе. Элиты почему-то считают, что они, как правило, бездетные, не имеющие семей, значит, и безответственные люди, все эти лидеры, которые, в общем, интригуют по этому поводу. Ну, это отдельный разговор. Но они свои народы ведут к очередным катастрофам, к бедам, которые, в общем, всякий раз случаются с ними, когда они пытаются взять Россию на штык, на зуб. И зубы крошатся, и штыки их ломаются, а потом они бедные верещат и просят, чтобы мы их помиловали. Всякий раз их милуем, всякий раз прощаем. Простим, наверное, на этот раз.
Ну, если останется кого, то да.
Да, если останется кого прощать, правильно. Но настолько они ожесточены, что кажется им этого безумия не вычерпать, наверное, из их сердец, из этих умов. Ну, каждый получит то, чего выпросит, называется, у русского.
Сейчас идет страшная война не потому ли, что противник и оппонент такой же русский, как сам русский человек?
В том-то все и дело, что развернули Россию русского человека, живущего на исторической Руси, на Украине, против Московской Руси, против самого себя, по сути дела. Я не могу себе представить, чтобы какие-нибудь поляки или там немцы могли 3 года воевать с Россией и нести такие потери, и при этом оставаться упорными в бою. Это даже, ну, немыслимо. Нет такого числа у них людей, да и мотивов у них нет. Они сдадутся и продадут все и сразу, лишь бы только им комфортную жизнь по-прежнему какую-то минимальную сохранить, сберечь. И мы же видим, в каком они сейчас нравственном состоянии пребывают, эти народы, вся эта цивилизация западная. Но мы сами себе изменили, мы изменили свои веры, мы изменили свои традиции, потому и начали распадаться. Вот распалась сначала Российская империя в 1917 году после переворотов. Сначала февральский, потом октябрьский переворот. Потом начал распадаться Советский Союз. И такой распад продолжается. Он не закончился, этот распад, потому что мы еще не вернулись к самим себе. Мы не вернулись к тем принципам строительства нашей общности, нашей, а значит и государственности, на которых строилась эта наша общность, наша государственность тысячу лет назад.
Это соборность и...
Это соборность, это народность, это православие. И когда люди эти вещи слышать не хотят или не понимают, или думают, что на демократических основах можно вернуться к себе прежним, да не вернемся мы уже к себе прежним. И государство, которое строится на новых принципах, оно уже будет другим. Значит, и люди, которые живут в нем, будут другими. И принципы будут другими. Значит, наследство, которое нам осталось, нам в руках не удержать. Будем просто проедать то, что нам оставили предки.
Или терять, или продавать.
Ну, где-то еще есть и силы, и трудится народ. Но я думаю, что вот через кровь часто до русского доходит то самое главное, до чего иными путями он дойти не может.
Но он должен в конце дойти. Про великое будущее или наше великое будущее уже случилось, и мы теперь умирающая цивилизация?
Наше великое будущее – это Царство Небесное. А если говорить о нашей цивилизации, даже если она обречена, я думаю, что она не уйдет в небытие первой. Распадающийся весь окружающий расхристанный мир, он этому тому свидетельство. И при всем благополучии там, западных или восточных, внешних благополучных формах жизни наших соседей, внутри, там, где нет Бога, нет великих идей спасения души, там и будущего нет. А единственная церковь в мире христианская, которая растет, это русская православная церковь, между прочим. Она прирастает, она медленно, она прирастает в своем народе. И, значит, есть еще у нас силы, которые, в общем, держат это все на своих плечах.
Значит, и Богу Россия еще нужна.
Богу Россия, видимо, нужна. Но Богу нужен весь мир, а не одна Россия только. И Господь любит всех одинаково. Верующих, неверующих, русских, нерусских. Он любит всех одинаково. И поэтому мы здесь не должны себя, о себе что-то особого мнить. У апостола Павла в послании к римлянам есть такие слова. Он говорит, тебя, обращаясь к язычникам, он говорит об этом римлянам, привили к дереву, который растет от корня, питается от корня. Веточка, тебя веточка привили. И если ветка о себе слишком много возомнит, то Господь, способный засушить любое дерево, вряд ли пожалеет и тебя, веточка. Поэтому нам в этом смысле, как людям, которые приняли и веру, и свою идентичность осмыслили в результате крещения спустя тысячу лет после пришествия Христа, надо относиться к себе достаточно трезво. То есть многого о себе мнить нам тоже не следует. Но раз у нас есть возможность быть трезвыми, адекватными, да, благодаря вере, то значит мы можем очень многое сделать из того, что в другом состоянии нам недоступно и непостижимо совершенно. Будет вера, приложится к ней все остальное. Даже если эта вера будет достоинством небольшого числа людей, как и теперь. Но именно эти стремящиеся к святости люди и вынесут на себе Россию в очередной раз. Так всегда и было, и будет теперь.
До Царства Небесного.
И до Царства Небесного в том числе. Самое главное.
Спасибо, батюшка. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампийский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте «Спаси и сохрани» 38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампийский храм или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампийского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампийского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Храни вас Господь и Матерь Божия.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампийского храма, города Иркутска.